Министерство обороны Российской Федерации, телеканал «Звезда» и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Военный совет».
Приветствую всех в эфире радиостанции «Эхо Москвы», программа «Военный совет». Я ведущий Алексей Голубев, и у нас в гостях Александр Константинович Никонов, директор Центрального музея вооруженных сил Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации. Александр Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Михаил Досугов, полковник, начальник управления военно-политической пропаганды и агитации Главного военно-политического управления. Добрый день.
Добрый день.
У нас сегодня тема программы такая: «Дорога памяти на территории главного храма вооруженных сил Российской Федерации». Я сразу вас попрошу поподробнее рассказать, что такое «Дорога памяти», о чем идет речь, когда мы говорим о главном храме вооруженных сил, которого, как я понимаю, еще нету. Ну, в общем, вот начнем с «Дороги памяти». Что это такое?
Если позволите, я начну.
Да.
В первую очередь, хотел бы вас поздравить с наступившим 74-й годовщиной победы Великой Отечественной войны. Очень хорошо, что именно в такой праздник мы затронули такую тему. Хотел бы рассказать, что 22 апреля на заседании Общественного совета министром обороны Российской Федерации генерал-майором Шойгу было принято решение о создании в парке «Патриот» филиала Центрального музея вооруженных сил. Центральным местом там займет уникальный исторический мемориальный комплекс «Дорога памяти».
Uh-huh.
Ну, что же себя представляет собой историко-мемориальный комплекс «Дорога памяти»? Ну, во-первых, это галерея длиной 1 километр 103 метра, что равно 1418 шагам. Uh-huh. Ну, для математиков один шаг 0,75 метров
uh-huh.
в среднем. Символизирующий, как вы понимаете, 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны.
Uh-huh.
На полу спланировано нанести линейные отметки, отмеряющие каждый шаг как очередной день на пути к победе. Экспозиция галереи будет построена по хронологическому принципу от начала войны до Великой Победы. Основной задачей галереи является рассказ о всех участниках Великой Отечественной войны, для чего на больших экранах, вписанных в интерьер, будут отображаться фотографии. Кроме того, на стенах и полу организован ниши с различными личными вещами, письма, оружие. Ну, мой коллега сейчас более подробно по музейному комплексу mm-hmm. расскажет, что мы имеем. Ну, теперь самое главное. Я вначале сказал, что этот комплекс будет уникальным. В чем же его уникальность? Вы, конечно, задаете вопрос, что, ну, сколько музеев у нас на территории Российской Федерации за пределами находится, которые расскажут про Великую Отечественную войну? Ну, скажем, много. В чем новое будет в этом моменте? А в том уникально, что данный комплекс станет для всех граждан, я не побоюсь этого слова, народным, даже родным. По причине того, что теперь появилось то место, где каждый гражданин может смело сказать, что это про моего предка говорят в Центральном музее Российской армии. Независимо от того, воевал ли он на фронте или был в тылу. И в целях того, чтобы это все случилось, опять же, 22 апреля, сейчас же у нас модно, интернет, все продвинутые пользователи, поэтому Министерство обороны идет в ногу со временем. На сайте Министерства обороны открыта ссылка на сайт «Дорога памяти», куда любой гражданин может зайти. И я специально попросил коллег, которые модераторы этого сайта, чтобы данный сайт был очень простым в пользовании. Потому что мы понимаем, что есть категории граждан, которые не сильно готовы работать в интернете. Поэтому там буквально 2-3 шага, которые позволят любому гражданину загрузить фотографию, имеющиеся данные на своего предка, или родственника, или знакомого. И эти моменты появятся в дальнейшем на «Дороге памяти», то есть на экранах. Сразу могу сказать, что если у человека нет фотографий, достаточно будет нанести туда данных. Потому что данная работа у нас проходит в несколько этапов, как бы военно скажут, параллельным способом. То есть что? Параллельно с гражданами идет работа рабочих групп Министерства обороны в архивах Министерства обороны и в других архивах других ведомств, где непосредственно происходит оцифровка данных. То есть, грубо говоря, мы наполняем базу данных. И возможность будет такая, что, например, гражданин написал имя своего дедушки и прадедушки. Фотографии, ну, нет у него фотографии. Она может быть в архиве. Другая ситуация может возникнуть. Например, мы прекрасно понимаем, что в период 1941 по 1945 год фотоаппараты были не у всех. И фотографировали не всех. Поэтому, возможно, туда загружать фотографии своих предков более позднего периода. То есть, грубо говоря, ну, 50-60-е годы, когда уже в более возрасте, прекрасно это можно загрузить. Не обязательно, чтобы это было именно фотографии тех лет. Это тоже позволяет. Сразу могу сказать, что вот я уже читал комментарии на этом сайте, например, некоторые говорят, что вот я отправил фотографию, там до сих пор не появилось, что оно принято в работу. Но вы должны понимать, что в целом, предварительно, по таким очень скромным подсчетам, у нас всего участников Великой Отечественной войны это 33 миллиона. Вы понимаете, что базу данных мы должны проверить досконально, чтобы не получилось так. А я знаю, что и однозначно это будет проходить, что некоторые непорядочные личности захотят проверить, ну, как в некоторых кругах сказано, на вшивость. То есть загрузить фотографию, ну, какого-то недостойного человека и написать там Иванов Иван Иванович. А потом радостно кричать, что вот смотрите, как у нас реагирует Министерство обороны. Мы это прекрасно понимаем, что это будет и есть. Это что я хотел по этому вопросу. И следующее хотел. Опять же возникает второй вопрос, что а вот сколько у меня времени есть на это все мероприятие? Данное мероприятие будет иметь время бессрочно. То есть, что мы понимаем? Вот, вот этот комплекс, открыть его будет 9 мая 2020 года. Но работа
через
по...
год.
Да, через год. Но работа по наполнению базы данных, скажем так, информационной, будет продолжаться бессрочно. Для этого создана структура, которая непосредственно будет проводить работу с архивами, с гражданами. Поэтому, если кто-то не успел, грубо говоря, сегодня, завтра, послезавтра занести эту информацию, у него достаточно будет времени. Вплоть до того, что мы планируем, что однозначно в этом процессе могут принять любые, не только граждане Российской Федерации, но и ближние зарубежья, и люди, которые находятся за пределами нашей страны. Кроме того, на сайте указан такой момент, что ну, мы прекрасно понимаем, что не везде есть у нас интернет. И не все, у всех есть возможность занести эти данных. Угу. Поэтому там указано, первое, контактные телефоны, где в круглосуточном режиме проконсультировать по порядку а. Занесения информации, б. Мы к этому вопросу привлекли военные комиссариаты субъектов. То есть, грубо говоря, любой гражданин, ну, например, мы не исключаем такую возможность, пожилой человек говорит, вот звонит в военкомат и говорит, у меня нет возможности загрузить в интернет информацию за своего родственника, предка, не могли бы вы получить информацию? И мы готовы рассмотреть такие вопросы, что сотрудник военкомата будет приезжать. Ну, мы сейчас говорим про тех, кто не значит, что каждому человеку будет приезжать, а если кто малодвижущийся, ну, такого плана. И, возможно, это будет. А так все остальные достаточно могут военкомат принести эту информацию, они ее обработают и в установленном порядке передадут уже непосредственно дальше по команде. Вот если в двух словах по самой концепции дороги памяти, но в самой, чтобы мы понимали, в экране, то есть человек приходит в этот комплекс, набирает перед экраном фамилию, например, ну, опять же, Иванов Иванович, он популярный, и на большом экране появляется фотография его предка или родственника, и там краткая характеристика, скажем так, что Иван Иванович родился тогда-то, жил тогда-то, служил там-то, там-то. Ну, в зависимости от того, что будет наполнено. И...
Любой... То есть, я сейчас как раз вот мой прадед Иван, ну, по-настоящему так его и звали, и я хочу его внести вот в этот каталог.
Да.
Я должен обязательно приложить фотографию, или она уже имеется в этой базе данных?
Смотрите, чтобы вы понимали, есть вариант, что она уже есть, если она вошло в то количество данных, которые уже на данный момент обработаны. На данный момент уже обработано ну, примерно около 10 миллионов. Данных, подчеркиваю, не фотографий, а данных обработаны. Это не значит, что они уже занесены в базу, они обработаны. То есть там, чтобы вы понимали, это такой процесс, ну, даже могу рассказать. Вот, грубо говоря, берет человек листочек, подошел к специальному аппарату с камеру, она переводится в электрон, как мы обычно все документы делаем. Она проверяет. После чего проходит. В чем тут сложность есть, понимаете? У нас есть такая ситуация. Например, вот ваш прадед призвался в Красную армию. Есть. В одном архиве написано, что он призвался в Красную армию. Потом прошло время, случайно попадает в плен. Бежит из плена, уходит в партизаны. Теперь в другом архиве он проходит как партизан. Освободили территорию от врага. Он опять вошел в армию. Проходит следующее, что он из партизан пришел с этим. То есть до того доходит банальность, что у нас в трех архивах проходит один и тот же человек. Чтобы не было двоякости, мы столкнулись с такой ситуацией. Забиваем год рождения. Получается, что бывает до того банально находит, что год рождения, фамилия, имя, отчество совпадают. Но много экспериментировали, в итоге выяснилось, что ну, год рождения и дата может совпасть, но вот год смерти как бы это не прискорбно, и дата смерти, она все-таки не совпадает. Поэтому вот, и это такой, скажем, такой титанический труд, вот это все, программу создать, она уже создается, сейчас идет обработка на этом комплекте. Поэтому я почему говорю, если у вас нет фотографии Великой Отечественной, если вообще нет фотографии, ну, я думаю, что у каждого есть, даже в позднее время. Ну, по крайней мере, как бы это ни прискорбно было сказано, все же, вот когда хоронят, да, есть же могилы, где есть, по крайней мере, даже если будет эта фотография, ничего страшного. Нам нет такого вот канона, что должен быть он обязательно в парадной форме, на фоне такого-то, с обязательным наградом. Нет, нет, совершенно нет. Нам важно, чтобы люди помнили и видели, что вот они, настоящие герои. И здесь опять же возникает вопрос, а кто имеет право попасть в этот мемориал? Ну, на этот вопрос очень прекрасно написано в федеральном законе об участниках Великой Отечественной войны. Там, если не ошибаюсь, около 12 пунктов, причем там на 2 или на 3 страницы не расписано. Поэтому, почему я когда сказал, что неважно, ты воевал на фронте или в тылу, там в федеральном законе все прекрасно написано.
То есть, это вот те самые 33 миллиона, и это здесь все, и тыл, и
партизаны. Да, и... да, да, именно так. И мы как бы это не прискорбно, вот как бы еще не говорили, праздновали, все остальное. Ну, вот сейчас будет 74-я годовщина уже произошла, будет 75-я, но мы до сих пор не имеем единой базы данных про всех. Не имеем. И только вот сейчас, опять же, решение министра обороны генерала Шойгу, эта работа начата. До этого никто этим не занимался. Это вот мы должны понимать. Это очень важный вопрос. И как бы там различные существуют и общественные организации, и все остальное, но почему-то до этого никто-то руки никого не доходил, только у Министерства обороны.
А вот я читаю в новостях, в сообщениях от Министерства обороны, что будут представлены вот в этой мультимедийной галерее «Дорога памяти» уникальные экспонаты запасников Центрального музея вооруженных сил, и они будут впервые демонстрироваться широкой общественности. Это о чем идет речь? Здесь вот о впервые каких-то вот показанных экспонатах.
Это мне вопрос?
Да, это вопрос, наверное.
Я бы хотел сам это, задать, это вопрос, потому что большая часть экспонатов, они представлены в экспозиции Центрального музея. Ну, процентов 90 по Великой Отечественной войне. Но есть предметы, которые представляются на выставках. Вот, но есть предметы, которые не показывались, но, как правило, они специфические. Вон, допустим, у нас есть какое-то оружие или какая-то униформа, которая уже представлена в экспозиции, но данная, например, китель или данный головной убор еще не представлялись. Может быть, об этом идет речь. Просто я хочу сказать, что мы будем принимать активное участие в формировании этой экспозиции и не только своими фондами, также фондами наших филиалов. У нас 6 филиалов Центрального музея вооруженных сил. И часть предметов, конечно же, будет выставлена впервые.
Еще когда мы говорим вот об этой галерее, отдельно указывается, что поможет это все реализовать технология микрофотографии. Что такое технология микрофотографии?
Ну, здесь я поясню. Это смысл какой? Первоначально один из вариантов был, что будет не интерактивная галерея, а выложить в виде мозаики. А мозаика фотографии 1 на 1 сантиметр на 1 сантиметр. Если вот, может быть, в интернетах видели, уже выходило. То есть, вот, грубо говоря, картину делают из фотографии людей. Да? Вот. Это вот имелось в виду. Но посмотрели, что, ну, да, вот сейчас это же будет статика. То есть, грубо говоря, и опять же, территория, она не позволяет 33 миллиона, ну, это просто физически невозможно. И опять же, если мы говорим про готовность комплекса к 2020 году, ну, за год то, что не было сделано за 75 лет, невозможно сделать. Имеется в виду обработать всю информацию. Поэтому было принято решение именно... Вот эти картины будут тоже созданы из фотографий, микрофотографий, которые говорят, 1 сантиметр на 1 сантиметр, но они будут на панелях, то есть имеется в виду, скажем так, на телевизоре. И когда человек подходит к этому экрану, он там смотрит, нажимает на кнопку, и появляется вот эта маленькая фотография, которая стояла в составе картины, она раскладывается и становится большой. Вот если в двух словах, вот о чем и шла речь.
А как вот представить себе, если, значит, у меня среди этих 33 миллионов фотографий, там есть фотография моего родственника, я прихожу в галерею, у меня есть какая-то возможность его где-то найти, или это просто вот беспорядочное расположение этих фотографий, я иду по этой галерее и просто вижу сразу всех?
Ну, я, во-первых, не беспорядочно, мы этот вопрос все проработаем, потому что технология компоновки, 33 зала, то, что я вот озвучил, да, по дороге памяти. Посмотрим, как это все будет. Может быть, в дальнейшем я даже не исключаю возможность, что будет по определенным хронологии Великой Отечественной войны. Но пока, чтобы вы понимали, это будет единая база. То есть, находясь у любого экрана на протяжении всего комплекса, вы забьете имя, фамилию своего предка, и она именно на этом экране выскочит. То есть, там не надо, чтобы, например, сказать, так, Иванов находится на третьем экране справа от входа. Нет, это, ну, мы просто понимаем, что это, ну, это дикость, и современные технологии позволяют все это сделать спокойно.
Я могу добавить, что я встречался с разработчиками этого проекта, там тоже Михаил Алексеевич еще этот вопрос прорабатывается, вот уже было сказано. Если вы хотите более полную информацию, то так. А так, сейчас они даже думают о том, что будет такая бегущая, постоянная такая по всему этому более чем километра длиной экспозиционной этой площади дороги памяти, и там будут идти эти фотографии. Можно увидеть, как он там промелькнет, ваш там...
Да нет, да...
Можно это не увидеть, но это будет всегда. Но для того, чтобы получить информацию, правильно, надо подойти, набрать и нажать, и информацию вы получите.
То, что не надо следить, что встать и ждать, когда пробежит фотография предка.
Но сами понимаете, что много времени потратить.
Да, много времени потратить. Как вариант.
Да. Потому что, ну, в любом случае, сейчас будет база данных, и мы ее будем развивать. Почему я вот сказал, что она будет иметь срок бессрочный? Потому что многие моменты будут открываться. Вот далеко ходить не надо. Проверяется, награда нашла своего героя, как говорят, да? Вот, да, медаль за отвагу сейчас вручает. Опять же, мы эти данные можно будем забивать туда. То есть наращивать. Вот те же самые поисковые движения, которые находят погибших. То же самое, новые данные. Поэтому оно не закончится 9 мая 2020 года. Вот в чем самое главное. Потому что многие критикуют, что про Великую Отечественную войну вспоминают только, грубо говоря, с 1 апреля в мае, то есть непосредственно перед 9 мая. Потом это все резко забывается. И опять всплеск эмоций. Нет, мы эту работу будем продолжать каждый день, ежегодно.
Вы сказали об иностранцах, что иностранные граждане могут как загружать туда информацию о своих родственников, так, собственно, и иностранные, как я понимаю, участники войны Второй мировой могут быть в этой галерее, если я правильно понял.
Да, смотрите, здесь есть, пока это только, скажем так, в проработке, но один из вариантов есть. Но смотрите, мы прекрасно помним о том, что на Великой Отечественной войне, именно Великой Отечественной войне, вместе с советской армией участвовали и подразделения, состоящих из иностранных граждан. Ну, самое известное это полк Нормани Неман. Ну, это из самых известных. Но никто не забывает, сейчас это, конечно, не модно уже говорить про армию с территории Польши, которая воевала. Сейчас почему-то наши друзья про это забывают. Они много подвигов совершали. Они участники Великой Отечественной войны? Я думаю, участники Великой Отечественной войны. Были другие, наши китайские добровольцы, монгольские добровольцы. Много было добровольческих. Испанцы. Ну, все говорят про голубую дивизию, которая воевала под Ленинградом. Вот, и почему-то все забывают, что не только испанцы воевали на территории с той стороны, но и с этой стороны. Поэтому здесь оно должно стать не только, скажем так, комплекс для людей, которые на постсоветском пространстве находятся, но и должен более широко смотреть. И сейчас же много идет переигрывания результатов Великой Отечественной войны, ну и Второй мировой войны, появляющиеся неизвестные герои, которые рассказывают, что, оказывается, они победили, а Советский Союз и советский народ были другом. Но людям же надо, чем дальше проходит время, тем меньше остается свидетелей этого, и меньше кто может возразить про это. Мы должны новому поколению показать. Поэтому, что не только граждане Советского Союза воевали, Ну, и было много у нас друзей. Много друзей было, и они остаются этими друзьями.
Ну, то есть, речь не идет о союзниках, там, что вот можно там американского какого-нибудь ветерана, я не знаю.
Нет, ну, здесь в первую очередь идет те, которые воевали, скажем так, освобождали территорию Советского Союза и вместе с Красной Армией воевали. Потому что если наши коллеги, скажем так, в США, в Англии, в Франции заинтересуются этим вопросом, я думаю, что если указание министра обороны будет, этот вопрос компетентные органы проработают и рассмотрят. Мы всегда готовы к сотрудничеству. Поэтому здесь надо посмотреть, как они к этому вопросу отнесутся. Предлагать этот вопрос вот им, ну, здесь в роли просителей мы не будем.
Вот вы говорили, что в этом процессе обработки, оцифровывания фотографий задействованы все военкоматы. То есть, прямо буквально каждый военкомат на территории нашей страны занимается...
Да, да. Во всех 85 субъектов, если память не ошибаюсь. В каждом субъекте они занимаются.
А можно вот очень глупый вопрос, когда набирали, значит, солдат в Красную Армию, когда их призывали, такой процедуры фотографирования не было?
Ну, смотрите, давайте вспомним, почему. Смотрим, в каких условиях и где это происходило. И кого, как, потому что у кого был фотоаппарат, но это 41-й год. Угу. Вы много видели домашних архивов, где каждый момент, это вот сейчас мы можем ходить и делать так называемые...
Ну, это особенно там на документы, понимаете?
У нас есть категория, вот картотека военкомата, которая находится, она довольно большая, архив, и там не во всех есть фотографии, это факт.
У солдат в основном срочной службы нет. Офицеры фотографии имели. У меня вот, и я не нашел, например, деда, он у меня участник трех войн, Первой мировой, гражданской и отечественной. Есть фотография 1913 года, когда он пришел служить, но нет фотографии в форме деда, когда в конце войны, ну, у него там он получил инвалидность на австрийском фронте, что в форме Великой Отечественной войны. Хотя на отца такая фотография есть, на дядю, который погиб, капитан Дрожжин, тоже фотографии есть. Но вот Михаил Алексеевич правильно говорит, что могут быть, могут не быть. А те, кто потерял родственников, вообще есть же целые семьи погибли.
Я напомню, что сейчас у многих возник вопрос, ну, а если нет фотографии, что он теперь не попадет в эту базу данных? Нет. Предусмотрено, что будет пустой квадрат, на котором будет написано Иванов Иван Иванович, то есть данные. Ну, нету пока фотографий. Возможно, в дальнейшем эта фотография где-либо появится.
Вот, а я так понял, что да, если нету фотографии, то до свидания.
Нет. Поэтому здесь очень важно, чтобы каждый понимал, что ну нету фотографии, но фамилия, имя, отчество есть. Годы жизни есть, данные, где он служил, воевал, работать есть. Если это уже, ну, судьба, значит, такая, но нету. Может быть, в дальнейшем появится. Может, откроется какой-то очередной... Вот я вам в начале разговора говорил, что многие... У нас не только архивы Министерства обороны существуют, и архивы всех ведомств. Ситуация может... Говорит, вот здесь он партизан, здесь он работник тыла, здесь он все остальное. Может быть, эта фотография всплывет.
Может, родственник какой-то появится.
Может быть, родственник появится.
Который потом принесет эту фотографию и передаст.
Потому что здесь... 22 апреля прошло, ну, даже месяца еще не прошло. Так. Работа только вот эта закипела, скажем так.
А уже есть какие-то данные подсчитаны, сколько воспользовались вот этим сервисом?
Ну, сейчас, если вот далеко не надо, если вот откроете сайт, там прямо в онлайн...
Прямо на первом
есть счетчик. Ну, просто у меня под рукой сейчас нету. Если вот в ходе эфира вы откроете, посмотрите, мы скажем.
Если у меня, например, нету даты рождения, вот я не знаю, дату рождения. У меня есть фамилия, имя, отчество, да?
Ничего страшного, смотрите. Там вот то, что я когда-то опять же сказал, что очень простое заполнение. Там есть вариант, там не получится, как вот мы заполняем в интернете. Например, появляется красная строка, говорит, незаполненные вами данные. Незаполненные вашими данными. Такого не будет.
Да.
То есть там упрощенно. То есть, ну, нет этих данных. Да, вы сбросили, информация пошла. Дальше модераторы уже начинают работать, смотреть. И самое главное, что будет обратная связь. То есть, грубо говоря, вот отправили вы данные, обратно вам придет письмо, что да, или ваши данные находятся в обработке, или ваши данные все полностью всех устраивают, все, они приняты в базу данных. Но, опять же, это не, там нет такого какого-то срока, по которому мы скажем, что вот отправили, в течение, например, 10 суток вам должны дать ответ. Ну, сами прекрасно понимаете, что это невозможно с такой базой данных. Пока, скажем так, на начальном этапе. Возможно, в дальнейшем это будет еще быстрее. Ну, посмотрим.
Ну, то есть, вот я зашел на сайт, и здесь звездочкой отмечены поля, то есть обязательные для заполнения, без которых нельзя отправить заявку, а, собственно, поле для фотографии, но здесь можно нажать «Загрузить фотографию позже», и фамилия и имя. То есть даже отчество не обязательно, не критично для отправки заявки.
Не критично, пока не критично.
Да, ну и email для доступа в личный кабинет, это как регистрат, процедура регистрации. А что касается счетчика, сейчас не знаю, сейчас открою, посмотрю.
Ну, совсем недавно было там больше 50 тысяч уже, но когда было объявлено, совсем прошло немного же дней.
Чтобы вы понимали, это счетчик только тех материалов, которые пришли информацию на этот сайт. Мы не говорим про те материалы, которые мы уже обработали в архивах. Это совершенно другая цифра.
А много, что называется, вот троллей, которые присылают что-то непонятное?
Я скажу, я столкнулся пока только с двумя фактами. Не хочу, чтобы не делать пиар для них. Их в свое время, они один мы вычислили, один они сами не выдержали и выложили. Угу. Выложили. И с криком, вот как это все проходит. И чем они обосновали, что там не появилось сразу автоматически, что это является троллинг. Ну, нам нету необходимости сразу во все колокол бить и говорить, что вот это тролль. Ну, скинул ты эту фотографию, все, она просто никуда дальше не пойдет. Она не попадет в базу данных. Мы прекрасно понимаем, что это будет.
Нет, фильтры нужны обязательно.
И он будет, будет. Поэтому он не будет, он уже есть. Скажем так, он уже есть.
Да, ну а что касается самой галереи, она, опять-таки, она еще не построена.
Она
да?
уже принята, скажем так, эскизы разработаны. Uh-huh. Она, вот случайно мы в начале разговора говорили, да, храм. Ну что значит, он строится. Uh-huh. И храм уже не имеет, главный храм Уруна Сёла, он уже не имеет какую-то абстрактную форму. Он уже в довольно плотном режиме строится. Опять же, на сайте Министерства обороны в онлайн-режиме любой желающий может посмотреть процесс его постройки. Mm-hmm. Поэтому там уже как минимум фундамент. Я сейчас не готов сказать, посмотреть, что там в данный момент. Ну, опять же, можно посмотреть, увидеть. Вот. Нас, я хотел бы продолжить про главный храм, что все понимали, что главный храм, он строится на пожертвование. Mm-hmm. Вот, это святое дело, и да, он православный, да, по инициативе. Товарищ комплекс, дорога памяти, это прихрамовый комплекс, но в состав храма он не входит. И чтобы все прекрасно понимали, нас в комплексе «Дорога памяти» не интересуют религиозные предпочтения граждан, которые воевали в Великой Отечественной войне. Нам без разницы, буддист, мусульманин, атеист, христианин. Здесь это к этому вопросу не относится. Поэтому здесь надо четко поставить. И историко-мемориальный комплекс «Дорога памяти» не будет строиться на детские пожертвования. Это вот четко люди должны понимать. Потому что сейчас нас обвиняют, что вот люди скинулись на храм, а мы тут начали развили дальше. Там музеи начали строить, все остальное. Нет. Это будет строиться за счет тех денежных госконтрактов, которые идут у нас на, в том числе на развитие музеев.
Ну, бюджетных средств, да, в том числе, наверное, да, и спонсорских, да, да, которые будут поступать. Но это не касается
это храма. Это не касается храма.
Угу. Это да. Но сам храм, не... там тоже там все так наполнено символизмом, если, значит, читать на сайте информацию о строительстве, что диаметр барабана купола 19,45 метра. Ну, в общем, как 1945 год, мы понимаем. Высота звонницы 75 метров, потому что, ну, будет 75 лет победы в следующем году. Ну, и так далее, и так далее. В общем, там все наполнено этим таким символизмом особым. Ну, и храм, надо сказать, необычный. Я так смотрел вот эти эскизы. Я что-то даже ничего похожего и не припоминаю.
У нас. А у нас в природе такого, ну, может быть, сравниться близко к этому у Санкт-Петербурга в Кронштадте.
В Кронштадте, да, может быть, что-то
да.
такое.
Вот близко. Ну, а так до сих пор такого не было. Это, опять же, слово уникальное в последнее время часто звучит, но оно именно подразумевает. Такого нет. И я вам больше скажу, что это не просто храм будет, это, скажем так, сердце вооруженных сил, скажем так. Потому что или душа больше лучше сказано в этом контексте.
Но он при этом такого защитного, зеленого цвета, такого армейского.
Ну, оно же должно быть чем-то отличаться от всех остальных.
Да, и я так понимаю, композиционно вместе с вот этой галереей это будет
ну, поверьте мне,
единый
что...
стиль.
Да, да, да. Именно потому что фирмы, как бы, и гос, который строится, оно не получится так, что, например, храм в одном будет спектре построен, а все, что вокруг него, будет совершенно другое. Ну, во-первых, эстетика должна быть соблюстена. в этом вопросе. Это однозначно.
А вот еще такой вопрос. Можно ли вносить туда, и отображаются ли там военнослужащие, которые были... Какие критерии? Если они были арестованы во время войны, может быть, они были там зачислены в коллаборационисты, я не знаю, или там... Ну вот Солженицын был во время войны арестован, и его отправили там в тюрьму. Он будет там отображен?
Давайте смотреть, поставим точки над «и». Если гражданин, который был арестован и там что-то делал, был после этого реабилитирован в соответствии с судом, это один коленкор. Если человек был власовцем и расстрелил людей, это совершенно другой коленкор. И здесь двояких мнений не должно быть. У нас все определяется. Солженицын, он что был? Реабилитирован. Поэтому он является участником Великой Отечественной войны. Здесь вопросов не возникает, если вот мы говорим про эту личность.
Угу. Вот. Просто мы вспоминаем о том, как с началом войны миллионы людей были взяты в плен.
Вот, даже когда... Я могу сказать, что и миллион этих людей, вот мы далеко ходить не надо, восстание в Бухенвальде. Кто его поднял? Русские военнопленные, которые подняли уже на восстание. Это был единственный лагерь. Угу. Вышли, пошли на встречу Красной Армии, и я вам скажу, что они не были как после этого отправлены в Сибирь и все остальное. И много случаев было, кто и бежал, кто были освобождены из плена. Поэтому здесь в одном мы о чем говорим? У нас же есть категории, где были те же жертвы концлагерей. Есть же такая категория. Это же не значит, что они преступники все. У нас определено законодательством, кто они, как они. Поэтому здесь надо четко понимать. У нас все прописано в этих вопросах.
А нету, может быть, так я понимаю, что у нас, ну, вообще и власти, и государство, и армия уделяют очень много внимания именно Великой Отечественной войне. А нету ли идей сделать что-то подобное, посвященное Первой мировой войне? Вот какое-то тоже интерактивные какие-то галереи, может быть, тоже собирать по всей стране и по всему миру данные об участниках. Почему мы не уделяем столько?
Ну, то здесь очень хорошая поговорка: аппетит приходит во время еды. Вот еще буквально год назад почему-то ни у кого не возникала мысль, идеи и не выносили на какой уровень по поводу Великой Отечественной войны. Вот сейчас вы видите, как гражданин Российской Федерации, у вас появилась идея, а почему нет? Почему нет? Отвечаю на вопрос. Надо подумать, надо поработать. Но одновременно делать много дел, ну, надо посмотреть. Вот, опять же, принять решение, как на это отреагируют граждане, что для этого нужно. Ну, то есть вопросов очень много. Поэтому, если возникнет такая инициатива, я думаю, что компетентные органы, скажем так, этот вопрос рассмотрят, проговорят. Почему нет?
По Первой мировой войне, в канун, когда отмечалось столетие со дня ее начала, угу. и сейчас окончания, появились некоторые музеи и были созданы памятники, посвященные Первой мировой войне. Но в Петербурге у нас в Центральном музее вооруженных сил сделана экспозиция, посвященная Первой мировой войне на основании тех материалов, которые мы собрали и сами, и которые мы привезли из Соединенных Штатов Америки, от иммигрантов вернули. Она тоже, эта работа ведется, но, конечно, вот Михаил Алексеевич говорит, может быть, почему бы нет и не сделать, ведь храм, посвященный Первой Отечественной войне 812 года, храм Христа Спасителя, был построен, разрушен, потом восстановлен. Угу. А по Первой мировой войне есть, конечно, места, где герои Первой мировой войны увековечены, но, честно говоря, мой дед как-то стеснялся говорить об этом. Это была царская армия, особенно в советское время.
Ну, конечно.
Например, и даже награды не сохранились. Кто-то боялся носить кресты георгиевские, которые он заслужил в процессе боевых действий, отличился в годы Первой мировой войны. Конечно, этот вопрос стоит, и этих людей, которые служили Отечеству правдой и верой, и честно служили, конечно, их тоже подвиг должен быть увековечен.
Ну, здесь, кстати, я немножко дополню по поводу, что боялись носить кресты. Далеко ходить не надо. Маршал Будённый, ну, кто человек, который вообще, по большому счету, не должен бояться. У него в кабинете висел два кителя. Один китель у него был с наградами, которые он получил в период, скажем так, советского периода. А второй китель у него висел с его, он был полным кавалером, георгиевским кавалером.
У нашей, кстати, они экспонированы в Центральном музее в Родном
музее,
они сохранены.
Да.
Эти,
другой вопрос, что, да, как бы, например, в строю их не носили, да, потому что, ну, определена форма одежды была, если мы об этом говорим. А почему? В повседневную никто никого не запрещал.
Поэтому но здесь... тем не менее, мне кажется, сохраняется вот эта советская такая линия, как-то отсутствие интереса к Первой мировой войне. Мы
но
постоянно говорим о
великой. Отсутствие, смотрите, ну давайте вы прекрасно понимаете, этому историки могут еще и поспорить с этим вопросом, поговорить, чем закончилась Первая мировая война для нашей страны.
Не очень хорошо.
Она закончилась кровавой гражданской войной. Много вопросов возникает. До сих пор копии ломают об этом. И будут ломать, потому что все правы с одной стороны. Вот одно период нам говорили, что белые враги, да. Другой сейчас период говорит, что красные враги. Пойдет еще один, вот на Украине говорят, что зеленые правильно действовали. То есть это вот время.
Там были голубые, кстати.
Имеется не в том смысле, который сейчас модно говорить.
Да, голубые, просто армии было. Зеленые, голубые, там разные, вот было достаточно большие.
Поэтому да, Первая мировая, она немножко относится. Почему вот Франция, она более как бы к этому вопросу относится? Потому что для них Первая мировая война, извините, закончилась что? Большим количеством денег, территориальными приобретениями, все остальное, в конце концов. Англичане то же самое об этом говорят, американцы как бы. Вот. А у нас, извините, у нас эта Первая мировая война перешла так сразу в гражданскую войну, где мы народу тоже очень много положили. А потом сразу в Великую Отечественную войну перешло. Поэтому, ну, по крайней мере, после Великой Отечественной войны у нас прекратился этот период войны.
Я напомню, что это программа «Военный совет». Я Алексей Голубев, у нас в гостях Александр Никонов, директор Центрального музея вооруженных сил Российской Федерации Министерства обороны, и Михаил Досугов, полковник, начальник управления военно-политической пропаганды и агитации Главного военно-политического управления. У нас сейчас очередная годовщина победы в Великой Отечественной войне, и Министерство обороны, оно периодически вот к таким датам публикует новые архивные данные, которые до этого были закрыты. И вот недавно появились фотографии, фронтовые фотографии советских маршалов, вот публиковались в СМИ, вроде бы как в неформальной какой-то такой обстановке. Довольно интересно. Это, хотя немного, как я понял, но, по крайней мере, я видел совсем немного. Или вот Минобороны рассекретила документы об освобождении Севастополя. Почему это происходит? Ну как? Ну нам, как, не знаю, журналистам в первую очередь, кажется, что это происходит крайне медленно, крайне неактивно. Хочется больше, хочется еще. Почему надо ждать обязательно даты красивые? Чтобы вот, видимо, к 75-летию еще что-то, значит, будут обнародовать. Почему нельзя дать людям информацию?
Я отвечу на ваш вопрос. Как бы прискорбно это ни звучало, что наши медиа... ресурсы не очень хотят в свою программу вставлять вот этот материал. Мы все прекрасно понимаем, что если я приду любую, все мои коммерческие организации, скажу, ребята, а вот у нас есть интересный материал, мы рассекретили про действия наших красноармейцев и все остальное. Не перед 9 мая, а в обычный день. Они говорят, ну, извините, уважаемый Министерство обороны, у нас вот программа такая, 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 вот это все людям интересно. Может быть, мы снесем. Поэтому каждый день на телерадио показывают это, но ни один радиоэфир, ни один телек не возьмет. Вы прекрасно об этом понимаете. Перед 9 мая, перед большими праздниками, у граждан просыпается совесть, которая позволяет им более активно этот материал показывать. А вопрос по рассекречиванию и по оформленному данным, я вам скажу, вот сотрудники моего управления два раза в неделю работают в нашем известном Подольском архиве, где непосредственно участвуют в группах по рассекречиванию материала. То, что вы понимали, процесс рассекречивания материала, обработки материалов идет не в зависимости от дат каких-то праздничных. Она проводит каждый день. Вы просто не представляете, какой объем материалов там находится. Есть материалы, которые до сих пор большой огласки нельзя по тем или иным принципам. Вот буквально недавно, вне зависимости от даты, вне зависимости от кого-то, нами было и в интернет мы, или и на телеканале определенно показали про действия эстонцев, латышей и литовцев. Вот, что там происходило? Я не скрываю, я когда прочитал на некоторый момент, я был немножко удивлен. Ну, вот яркий пример. Эстония, да? Что делали немцы? Они брали семью из Ленинградской области. Семью, подчеркиваю, это папа, мама, ребенок, дети. Вот. Отвозили ее в Эстонию и отдавали на гражданину Эстонии. Говорит, вот тебе семья русских, они твои. До 1943 года эстонцы их, за них не платили налог. За животных они платили налог, а за них они платили. Они были бессловесными людьми. Там приводится стихотворение эстонской девочки, которая рассказывает: один русский без глаз, один без уха и т.д. и т.п. И только в 1944 году, когда уже советская армия стала приближаться к границам, эстонские товарищи начали говорить: а вот мы больше хлеба и все остальное. И волосы дыбом становятся. Это когда нам граждане некоторые рассказывают, как им тяжело жило при оккупации. И они просили тех вот семей, которые у них были, скажем, на этапе рабов: а вот сейчас армия придет, вы им скажите, что я же тебя здесь не бил сильно, я же тебя здесь спасал, все остальное, чтобы не расстреляли. И поверьте мне, вот мы данные смотрим, когда приходили советские граждане и видели состояние. Во-первых, вы не забывайте, что русский гражданин проходил через свою сожженную территорию, видя, что стала свою территорией. И сейчас очень модно рассказывать про эти 7 миллионов изнасилованных немок, которые вот есть такой... Есть. Фейковая информация. Поверьте мне, что вот данные, которые рассекречивают, смотрят, что таких случаев были единицы. У нас в каждом обществе есть свои негодяи. И они всегда были во все времена и будут. Да, единичные случаи были. Но это не насилие массового характера. И поверьте мне, если бы русский солдат, под русским солдатом я не имею национальность, а именно дух, пришел в эти страны и сделал то, что сделали немцы, у нас сейчас бы не было Европы, в части касающейся. И это в части касающейся рассекречивания. И опять же, вот, можно эти материалы бросить. Их же можно по-разному люди использовать. Вот кто-то нормально воспринял мою сейчас фразу, да, по поводу семьи. Да, не все эстонцы же такие были. И огромное количество людей воевало на... и в партизаны, и все остальное. Да, были такие же люди. Можно его превратить, вот эту историю, как под знамя взять, давайте вырежем всех. Да? Сколько у нас было таких случаев? Да? Погром устроить. Вот. С другой стороны, сказать, да, народ должен об этом знать. Поэтому здесь надо четко говорить. Здесь не надо говорить, что именно про 75-ю годовщину, 74-ю годовщину, именно про праздник. Тут многие факторы есть. Опять же, заинтересованность общества в этих вопросах. Вот сейчас спроси на улице граждане, а что вы про это скажете? Тоже немногие начнут. Я не хочу принизить способности, но немногим это не интересно. А наша задача, Министерство обороны в том числе, и мы сейчас это проводим, чтобы это стало интересно большому кругу граждан. Не только военнослужащих российской армии, но и обычных граждан Российской Федерации. Потому что вы прекрасно, ну, так сложилась ситуация, что вопросом патриотизма, вопросом исторической идентификации, вот это такой правдивой, только сейчас Министерство обороны занимается, по большому счету.
Александр Константинович.
Алексей, можно я чуть-чуть немного добавлю, потому что мы ушли немножко от темы. Все-таки вы, как журналист, сказали, что этому не уделяется внимания. Достаточно много фотографий полководцев. Вот мы сегодня открыли большую витрину, посвященную семье Микояна. Там много очень передали нам из семьи. Целый альбом, книги «Имена Победы», которые Малиновская Наталья Родионовна, дочь маршала Советского Союза Малиновского, и другие люди из-за рубежа. Этих документов очень много, издается много литературы, которую, конечно, не видят широкий вот наш жители, что ли, нашей страны. Эта информация есть. Другое дело, что когда публично Министерство обороны заявляет, и вот управление, наше главное управление политическое вооруженных сил нашей страны это делает, то об этом все знают. А так, пожалуйста, вы можете это найти в интернетах, вы можете это найти в музее, приходите, у нас целые альбомы, которые позволяют журналистам, они приходят, и мы все делаем для того, чтобы это показать. Кстати, вот открывается большая экспозиция по экспедиционному нашему русскому корпусу, который находился во Франции. Будет проходить международная конференция по Первой мировой войне, на которую приедут представители и Европы, и Соединенных Штатов Америки. Но это уже другая тема. Поэтому мы вот в этом плане, если в архиве этого можно не найти, потому что там соответствующий материал подается, либо просто фотография, либо, как вот рассказывал Алексей Михайлович, вот как такие документы, которые свидетельствуют о преступлениях. А у нас вот такие интересные домашние живые фотографии есть в музеях.
А вы упомянули еще про архив, который вам вернули в музей из-за рубежа, вот эмигрантские круги. Вы могли бы подробнее бы рассказать, это о чем идет речь?
Ну, я постараюсь кратко сказать. В 1992 году, когда я был назначен на музей, 30 января 1992 года, а перед этим я был назначен в главный военный военно-политическое управление вооруженных сил СССР, ну и стал одним из последних офицеров главпура, потому что пришел туда 19 августа 1991 года. Понимаете, какое-то время было. И тогда Центральный музей вооруженных сил СССР, это был музей, который показывал историю Красной и Советской армии. Все менялось. Предстояло нам, и мы думали об этом, чтобы сделать экспозицию по русской императорской армии. На основании чего делать? Предметов нет. Мы музей вооруженных сил СССР. Основан 23 декабря 1919 года. Тогда я написал эти письма, написал в Югославию, написал в Турцию, во Францию, в Бельгию и в Соединенные Штаты Америки, в город Лейквуд, штат Нью-Джерси. Там находилась самая крупная коллекция русской императорской армии, и там был создан музей русской культурно-просветительным благотворительным обществом «Родина». И контакт получился. Сначала была выставка «Россия в двух войнах. Первая мировая гражданская». Потом мы постепенно, совет старшин принимает решение передать все это Центральному музею вооруженных сил. И в течение 10 лет, а мы привезли более 40 тысяч предметов, мы это все вернули. На базе этой коллекции мы сделали экспозицию по русской императорской армии, по гражданской войне в России и по Первой мировой. Это уникальнейшая коллекция. И все я вернуть не смог. И тогда, вот я уже обращался к Сергеевичу Михалкову, он оказал большое содействие. Возвращение, но то, что не касалось военной коллекции, все это вернул Российский фонд культуры. Ну, мы переписали договор и попросили наших американских друзей передать Российскому фонду культуры. Сейчас, по решению президента, создается музей русского зарубежья. Часть этой коллекции будет экспонироваться там. Ну вот вкратце, потому что тема долгая, интересная и просто захватывающая. Приходите в музей, вы увидите коллекцию и вы увидите экспозицию по русской императорской армии Первой мировой и гражданской войне. Она очень интересная, она открылась буквально меньше года назад.
Понятно. Вот нельзя не сказать еще о параде, который отгремел, и каждый раз у нас, каждый год обсуждается в обществе, нужен парад, не нужен, вот а сколько можно, а на самом деле, а сколько нужно проводить парады победы на главной площади страны, если спрашиваю я, наверное, вопрос ко всем, но вот я знаю, что Михаил Досугов, да, участвовал лично в параде.
Четыре раза. В разное время, два раза в составе Московского высшего участкового командного училища, будучи курсантом, то бишь в шеренге стоял, и два раза, будучи слушателем общесковой академии вооруженных сил командного факультета, ну, в роли правого ассистента знаменосца. То есть, если простым языком сказать, ходил с шашкой рядом со знаменем. Поверьте мне, как человек, который участвовал в параде, как участнику парада, но дорогого стоит быть не просто находясь смотреть парад, а именно быть участником. Я даже не хочу обсуждать, нужен парад, не нужен. Это, я считаю, что некорректно вообще об этом даже зарекаться. Потому что это из той же области. Человек же не задумывается о том, что он дышит. Вот считайте, что это именно та ситуация в этом вопросе. А подумайте, вот даже пройдет еще лет 10-15, не останется ветеранов. Ну, все прекрасно понимают, что возраст, здоровье и все остальное. Это парад не брязг не оружием, как некоторые говорят. Это дань памяти тому подвигу, который совершили наши предки и отстояли нашу жизнь. Почему я сказал, что это именно как дышать? Потому что если бы не было этого парада в 1945 году, если бы не было этой победы, то я скажу, что 98% живущих сейчас на территории нашей страны не существовали бы. Как бы это прискорбно ни было. Об этом уже много говорили, поэтому даже не хочу. А парад, ну, поверьте мне, в этом году я на трибуне, скажем, рядом с трибуной посмотрел. Но даже находясь рядом с Красной площадью, мурашки по коже пробегают. А теперь подумайте, вот те пацаны и девчата, 18-летние, чуть старше, которые там участвуют и Кадеи Суворовцы, и Нахимовцы. Ну, это просто для них, я не знаю, как бы это ни звучало, вот они будут рассказывать своим сверстникам, которые не участвовали. Ну, поверьте мне, это будет море впечатлений на них. Это никакими деньгами, никакими леденцами, никакими поощрениями не купишь.
Но потом это не только у нас. Понимаете, вот на Елисейских полях мы делали выставку во Франции, в Северной Нормандии, город Кан. Там стоит наша знаменитая, как они называют ее, сталинский орган «Катюша». По решению начальника генерального штаба надо перенавременное экспонирование. И у них тоже проходят парады, и очень торжественно, и здорово. Но так вот грандиозно, мощно, эффектно и эмоционально, и, наверное, ни один парад в мире не проходит.
Не, ну те, кто говорят вопрос о том, что зачем нужен парад, я говорю, ну их, во-первых, единицы, и мы все прекрасно понимаем, почему они это говорят, и сколько они за это, грубо говоря, будут получать. Они же это, они перед каждым 9 мая, перед каждым праздником появляется определенная категория, которая начинает рассказывать, а вот давайте вместо парада лучше построим пятиэтажный дом, сделаем забор, т.д. т.п. Ну, все это проходили, это все прекрасно, все, каждый здравомыслящий человек это прекрасно понимает.
Но при этом все-таки мы же должны признать, что это не только дань памяти, ну, видимо. Если бы это была дань памяти, это была бы просто, скажем, реконструкция, да, с использованием техники того времени, формы того времени. А мы же демонстрируем, может быть, и себе, и нашим заграничным партнерам демонстрируем, что мы имеем, что у нас есть, и какой у нас настрой. Ну, наверное, все-таки...
Но настрой у нас всегда был миролюбивый. У нас другого настроя не было. Если вы посмотрите всю историю России, мы не вели ни одной захватческой войны. Мы только оборонялись. Поэтому настрой у нас миролюбивый. А чтобы у нас был постоянно миролюбивый настрой, наши коллеги должны понимать, что как бы есть такое выражение, добро должно быть с кулаками. Ну, здесь некорректно сказано быть. Но опять же, вы смотрите, сказали, что народ не знает, чем дышит миссия соборная. Вот мы, по-моему, показываем. Что есть, на что тратятся налоги. Вот видите, такая-то техника, вот такие красивые машинки есть, вот такие мужественные люди ездят. Все, народ видит. Поэтому это можно так относиться к этому вопросу, если в таком контексте говорить. Ну,
конечно, правильно говорят журналисты, что это еще и демонстрация военной мощи России. Вот сейчас появилась информация в СМИ Федеративной Республики Германии, где журналисты говорят о том, что Россия вновь стала сверхдержавой. Она утратила эти позиции после распада Советского Союза, и она возродилась. Она усилила свою военную составляющую, которая не позволяет теперь разговаривать с этой страной, как с какой-то державой, государством, которое не сможет себя защитить. Это тоже, наверное, очень важно понимать, что мы показываем, что мы готовы себя защищать и будем в случае необходимости.
Спасибо вам большое. У нас, к сожалению, время уже подошло к концу. Это была программа «Военный совет». Меня зовут Алексей Голубев. А в гостях у нас были Александр Никонов, директор Центрального музея вооруженных сил Российской Федерации Министерства обороны, и Михаил Досугов, полковник, начальник управления военно-политической пропаганды и агитации Главного военно-политического управления. Спасибо вам большое. Всего доброго. Всех с праздником. До свидания.
Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания.
Военный совет.